Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Как можно говорить о кинотанце, о мюзикле, не упоминая, не восторгаясь этой фамилией, этим человеком, этим выдающимся, совершенно выдающимся деятелем музыкального жанра? Басби Беркли.
The tune was sweet, but he revamped it with the new offbeat and the classic thing. Got a shot of swing. Mr. Brahms cried, ach, so did Mozart and Bach. And to hear them rave, Paganini tumbled over in his grave. And now that tune that no one played has stepped right up and hit the hit parade. It was growing pop, and it couldn't stop. Number one, thanks to Tom the Piper's son. Tom the Piper's son stole a tune, and away he run, and away run he with that melody. Tom was hot, the tune was sweet, but he vamped it with a boogie beat, and the classic thing got a shot of swing. Beethoven turned gray, so did Debussy and Bizet. It was such a stew. Tchaikovsky said, I'm gonna sue. And now that tune that no one played has stepped right up and hit the hit parade. It was growing pop, and it couldn't stop. Now it's number one, thanks to Tom the
В 1930 году, когда первая музыкальная волна уже стала в Голливуде спадать, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес прибыл человек, которому суждено было в ближайшее десятилетие внести огромнейший вклад в развитие киномюзикла. Это, конечно же, был Басби Беркли, режиссер, снимавший исключительно фильмы-ревью, не мюзиклы, в узком смысле этого слова. Однако без опытов Басби Беркли историю вообще киномюзикла невозможно себе представить. Беркли пришел в кино с Бродвея. Сын актрисы, он, тем не менее, никогда не учился в актерской школе и не брал уроков танца. Свой первый опыт в шоу-бизнесе Беркли получил в Германии. После Первой мировой войны он служил офицером в корпусе развлечений в Кобленце, где стояли американские оккупационные части. Его задача состояла в организации представлений на Рейне. Вернувшись в США, Беркли хотел посвятить себя обувному производству, которым уже занимался до войны. Однако случайно оказался в шоу-бизнесе. Начав с карьеры актера, он работал в провинции и в Нью-Йорке, и вскоре ему стали доверять постановки драматических спектаклей и даже оперетт. И вот однажды Беркли предложили поставить музыкальное шоу. Сначала он отклонил это предложение, поскольку не имел опыта в создании такого рода развлечений. Как ставить танцы, как вводить в действие музыкальные номера, он не знал. Все же он сделал попытку. И, надо сказать, не без успеха. То, что называется, наутро он проснулся режиссером, специальностью которого стали танцевальные номера. Вскоре Беркли начал получать приглашение от крупных бродвейских компаний, заказывавших ему постановку танцевальных номеров в больших шоу и опереттах. В 1928 году Басби Беркли был уже самым знаменитым танцевальным режиссером Бродвея. Еще раз напоминаю, что обозначение хореограф американцы используют только применительно к классическому и современному балету, а не к тому виду танца, в котором специализировался Беркли, то есть танец в ревю и мюзиклах. Его первой крупной работой стала чешская, но сильно американизированная оперетта «Холька-полька». Затем последовали ревю, мюзиклы, оперетты. Беркли работал в содружестве со знаменитым музыкальным коллективом Роджерса и Харта. В их пьесе «Янки из Коннектикута» ставил на Бродвее оперетты Кальмана, Фримла. Те же годы ему довелось инсценировать большое ревю для спектакля «Ночь в Венеции» в знаменитом театре Шуберта. Таким образом, к началу 30-х годов он имел в своем активе 21 бродвейскую постановку. Это немало. В то время, когда в Голливуде разрастался большой музыкальный бум, Беркли тоже был приглашен в Калифорнию. Впрочем, само приглашение его обрадовало мало. Форма фильма «Ревю» его совершенно не интересовала. Он считал ее статичной и малооригинальной. А, наконец, продюсеру Сэму Голдвину удалось убедить Беркли приехать в Калифорнию. В его распоряжении был дан увлекательный мюзикл Зигфельда «Гулянки» с Эдди Кантором в главной роли, который должен был играть и петь перед камерой. Сопродюсерами фильма являлись Флоренс Зигфельд и Голдвин. Постановку осуществлял Торнтон Фриланд, а Беркли аранжировал танцевальные номера. У Беркли не было никакого опыта работы в кино. И тем удивительнее, что в этом первом фильме уже проявились существенные черты его творческого стиля. Его часто упрекали в том, что он механически переносит на съемочную площадку свой бродвейский опыт, что танцы, обогащенные в фильмах техническими возможностями студии, лишь повторяют сценические номера. Однако сам Беркли неоднократно подчеркивал, что все свои танцевальные композиции он строит в расчете на камеру, которая становится доминирующим фактором его инсценировок. Камера уже не является просто аппаратом для съемки, простым регистратором, потому что камера должна у меня танцевать, говорил Беркли. Беркли так рассказывает о работе над фильмом «Гулянка». Все было для меня внове. Я еще никогда не снимал. Сэм Голдвин предложил мне пойти в ателье и посмотреть, как там работают, чтобы немного поучиться. Я так и сделал. Я быстро сообразил, что у камеры только один глаз, и сказал себе: «Бас, с этой камерой можно сделать много всяких штук, которые вполне подойдут твоему первому фильму». Когда на следующий день я пришел в ателье, то увидел там 4 камеры. Очень удивившись, спрашиваю ассистента: «Почему, мол, так?» Он отвечает: «Бас, мы всегда снимаем 4 камерами, которые стоят в различных точках, чтобы получить различные углы зрения. За монтажным столом можно выбрать то, что тебе больше нравится». А я ему говорю: «А я не буду так делать. Я буду снимать только одной камерой». Он посмотрел на меня с удивлением и сказал, что тогда каждый узнает, что я прибыл из Нью-Йорка и не умею работать с камерой. Однако я заявил, что сделаю монтаж перед камерой, и доказал это. Я сразу приучил себя представлять музыкальный номер в целом и снимал его так, как он позднее должен был выглядеть на экране, без помощи монтажа и нескольких камер. Беркли сначала рисовал эскизы своих номеров, отмечая при этом положение камеры, так что фильм монтировался уже во время съемок. Собственно, монтаж за монтажным столом отсутствовал, потому что сцена снималась единым потоком, как беспрерывно льющееся движение. Различие между театром и кино Беркли видел в том, что в театре зритель сам выбирает, на что ему смотреть, а в кино это делает режиссер. В 1931-33 годах Беркли принял участие в создании 3 фильмов с участием Эдди Кантора. Лента «Юноша из Испании», «Римские скандалы» принесли этому творческому союзу большой успех. В «Юноше из Испании» Кантор играет застенчивого ученика колледжа, который случайно оказывается в спальне девочек и потому изгоняется из колледжа. Спасаясь от детектива, который по ошибке принимает его за вора, он вынужден бежать в Мексику, где в финале принимает участие в корриде. Этот фильм скорее комедия с ревью и пением, нежели мюзикл. Действие начинается сценой утреннего туалета голливудских girls, одетых школьницами. Девушки ритмично поднимаются из своих постелей, говорят несколько рифмованных фраз, в камеру крупные планы, драпируются в покрывало, натягивают высокие ботинки, спускаются по лестнице и погружаются в воду бассейна. Там они образуют несколько геометрических фигур, что-то вроде балета в воде. Затем они выходят из воды, скользят по спуску и поднимаются по шведской лестнице. Этот сложный, непрерывный номер снимался без пауз, без перерывов, до тех пор, пока в кадре не появлялся Эдди, звезда фильма. Снова и снова нас поражают великолепные находки и филигранность работы Басби Беркли. В мексиканском кафе голдвиновские girls представляли гигантскую черепаху. При этом руками они изображали постоянно открывающиеся и закрывающиеся черепашьи глаза, в которых всякий раз появлялось новое женское лицо. А в финале тот же ансамбль изображал грандиозную голову быка. Кульминацией античной части фильма становится сцена, которая называется «Нет больше любви». Она разыгрывается на рынке рабов. Беркли поставил толпу очаровательных девушек на высокий подиум. Их внимательно разглядывают покупатели. Позже Беркли с гордостью подчеркивал, что в этой сцене он сыграл злую шутку с чопорной американской цензурой. Ведь девушки на подиуме были совершенно голыми. Единственной одеждой им служили длинные светлые волосы, опускающиеся до середины бедер. История киномюзикла является также историей борьбы против американской цензуры. Снова и снова деятели этого легкого, как всегда это называлось, жанра, пытались одержать маленькие победы над чопорной цензурой и одерживали их там, где меньше всего ожидали. В 1932 году Беркли хотел вернуться на Бродвей, поскольку Голливуд охладел к мюзиклу. Что такое отсутствие интереса к жанру, которому киноиндустрия совсем недавно служила с таким пылом? Это почувствовали даже такие мастера, как Любич и Беркли. И несмотря на это, шеф компании Warner Brothers решил еще раз попытать счастье в мюзикле. С приходом в кино звука дела компании Warner Brothers поправились. И в последние годы компания снова растратила почти все деньги, накопленные во времена музыкального бума. Фирма Paramount, для которой работал Любич, тоже не рассчитывала на большой успех. Сам Голдвин приостановил постановку серии с Эдди Кантором. MGM зарабатывала деньги не с помощью бродвейской мелодии, с лентами с участием Греты Гарбо. Казалось, киномюзикл снова умирает. Он был смелым человеком, тот предприниматель, который в конце 1932 года решил еще раз поставить музыкальный фильм. Взяв оригинальный киноматериал, который за 3 года до этого студия уже предполагала положить в основу фильма, он пригласил в качестве постановщика режиссера, имевшего талант как в гангстерском, так и в музыкальном жанре. Это был Ллойд Бекон. Он не стремился заполучить крупных звезд, а делал ставку на юных актеров и танцоров второго ряда, как, например, Роджерс. Самой важной фигурой во всем этом предприятии был Басби Беркли, который поставил для фильма «42-я улица» 4 номера.
the landlord, we can look that guy right in the eye. We're in the money. Come on, my honey. Let's send it, land it, send it rolling along.
Лента «42-я улица» стала прообразом целого ряда фильмов, которые по классификации Тимоти Шойрера принадлежат к мюзиклам подмостков. Здесь рассказывается о чувствах и переживаниях современных людей, показывается также процесс рождения самого мюзикла. Особенность этого фильма состояла прежде всего в том, что в изображении этих двух сфер господствовали реалистические элементы. Точно и достоверно показывались взаимосвязи людей, большие и маленькие ссоры, отношения между актерами. Но самым важным было то, что зрителю убедительно доказывали: рождение такого легкого жанра, как шоу, происходит в результате напряженной, забирающей все силы работы. Конвейер работает непрерывно, без пауз, не сбивая острого ритма. И если падает обессилевшая танцовщица, то ее тело просто прислоняют к стене, а другие продолжают работать дальше. Шоу должно двигаться. Такое шоу нигде и никогда больше не будет инсценировано. В 1933 году Америка находилась под влиянием последствий депрессии. Для всех сотрудников студии, от звезд до хористки, участие в шоу означало несколько дней работы, несколько долларов. Шоу кончается, и все, и все должны вновь отправляться на улицу, регистрироваться на бирже труда. Когда маленькая хористка Пегги из-за несчастья со звездой получила свой шанс, ее продюсер понял, что сейчас от этой девушки зависит судьба 200 человек. Работа 200 нуждающихся человек. 5 недель мук, крови и пота зависят теперь от тебя. Речь идет о жизни всех этих людей, которые должны работать с тобой. В этой сцене, показывающей возникновение шоу, отсутствует даже видимость блеска. Господствует упорный труд целого коллектива. Нет ни смешков, ни поощрений, только резкие команды, крики и грубость. Речь идет о больших деньгах, и потому шоу должно двигаться, шоу должно жить. Этот известный мюзикл высвечивает два аспекта, которые важны для многих произведений этого жанра. С одной стороны, он и раскрывает генеральную концепцию голливудского кино, которая делается для того, чтобы на 90 минут отвлечь миллионы зрителей от депрессии, от кризиса. Мечта ценой в 10 центов должна помочь человеку хотя бы на 90 минут не думать о безработице, голоде, отсутствии жилья, вообще о проблемах. Особенно хорошо подходят для этого любовные интрижки танцовщиц, артисток с богатыми людьми. Хорошо подходят для этого и поставленные с большой выдумкой танцевальные номера Басби Беркли. С другой стороны, фильм интересен для нас тем, что он показывает фабрику мечты как частицу американской реальности тех лет. Работа танцовщицы существенно отличается от работы у непрерывно движущейся ленты конвейера. Однако 42-я улица наглядно показывает, что между ними есть немало точек соприкосновения. И девушка из ревю, и рабочие у конвейера подвергаются давлению, эксплуатации и подвержены дамоклову мечу возможной безработицы. Студия Warner Brothers, которая в своих гангстерских фильмах могла создать реалистический образ американской действительности периода Великой депрессии, и в музыкальном фильме удалось правдиво передать частицу этой реальности. И произошло это благодаря усилиям режиссеров Бекона, Лероя, а также актера Джеймса Кегни. Все они с успехом работали и в музыкальном, и в других жанрах, и потому, наверное, в 42-й улице много эпизодов, близких по духу гангстерскому фильму. В следующей программе мы будем говорить снова и снова о Басби Беркли.
Hot, the tune was sweet, but he revamped it with the new offbeat and the classic thing. Got a shot of swing. Mr. Brahms cried, ach, so did Mozart and Bach. And to hear them rave, Paganini tumbled over in his grave. And now that tune that no one played has stepped right up and hit the hit parade. It was growing pop. Sweet, but he vamped it with the boogie beat and the classic thing got a shot of swing. Beethoven turned gray, so did Debussy and Bizet. It was such a stew. Tchaikovsky said, I'm gonna sue. And now that tune that no one played has stepped right up and hit the hit parade. It was growing pop, and it couldn't stop. Number one, thanks to Tom, the Piper's Son.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.